Здравствуйте, друзья мои. Как сложно бывает говорить о тех вещах, о которых следует молчать, или, может быть, о которых следует петь, или просто сочинять музыку. Потому что трагические страницы истории евангельской, библейской, они, пожалуй, лучше всего передаются той атмосферы, которая создается во время богослужения в церкви, нежели богословствованием, проповедью, одним словом. Для того, чтобы передать эту атмосферу трагедии, которую мы читаем в Евангелии, а я имею в виду трагедию предательства Христа, пожалуй, язык человеческий слишком беден, слишком немощен, чтобы по-настоящему отразить эту трагедию, эту драму предательства Христа. Мы все с вами переживаем эти события в церкви в дни Страстной Седмицы, но не только, потому что апостол Павел, пожалуй, первый из христианских писателей, сказал, что всякий раз, когда христианин грешит, он снова и снова распинает Христа в себе самом, потому что крестившийся облегся во Христа. И когда я, живой Христос, живущий Христом, носящий имя Христа на себе, грешит, ведет себя не по-христиански, иногда даже не по-человечески, я в самом себе, как христианин, распинаю Христа снова и снова. То есть это предательство состоялось не только в Гефсиманском саду, но оно повторяется в нашей жизни. Именно поэтому наше сознание, наши чувства как будто бы замирают в дни Страстной Седмицы, когда мы снова как будто бы проходим этот путь страданий Христа. Вы знаете, что в Евангелиях, когда поминается апостол Иуда, ученик Христов, Иуда Искариотский, у него было два имени, Иуда Симонов Искариот, всякий раз евангелисты, упоминая его имя, делают оговорку, который предал Христа, который предал Христа. Да, Христос сам пригласил в число своих учеников, призвал этого человека. Он избрал его. У Христа было 12 верных учеников, и один из них предатель. Это интересная евангельская статистика. Можно даже сказать, что каждый 12-й христианин – это Иуда. Хотя опыт показывает, что, пожалуй, их гораздо больше. Но как бы то ни было, это был ученик Христов, который видел чудеса, совершаемые Христом. И это были чудеса, по-настоящему волновавшие ум. Христос воскрешал мертвых, насыщал несколькими кусками хлеба по 5000 человек, ходил по воде, изгонял бесов, лечил людей безнадежно больных. Иуда это все видел, мало того, он не просто видел. Он был в числе учеников, которые Господь посылал проповедовать о нем по стране иудейской, наделяя этих учеников такой же силой. Мы читаем в Евангелии, что ученики буквально изумлялись тем дарам, которыми Господь их наделил. Они сами изгоняли бесов, они сами исцеляли больных людей. Или, как говорит евангелист Марк, мазали маслом, и люди получали исцеление. Вот в числе этих исцелителей, экзорцистов, то есть изгонятелей демонов, был и Иуда. Он тоже обошел землю иудейскую. Не просто был пассивным созерцателем чудес Христовых, слушателем его учения, удивительного, оригинального, ни на что не похожего. Он видел его постоянно, но и сам творил эти чудеса. Мы знаем, что вот этот апостольский лик, этот круг ближайших учеников Христовых, это будущие епископы церкви. И Иуда, если бы он не предал Христа, он оказался бы в числе благовестников воскресения Христова. Он бы стал епископом. Обошел бы землю с проповедью Христа, или принял бы мученический венец, или же был просто основателем христианской общины в каком-нибудь городе. Одним словом, мы бы с вами сейчас почитали этого человека, но одна деталь – он предал своего учителя. Как говорит евангелист Иоанн, который является единственным из авторов Евангелия, который сам видел, что происходило. Это все было на его глазах. Он говорит, что Иуда был серебролюбцем. Евангелист Иоанн утверждает, что Иуда намеренно предал Христа. А в чем суть этого предательства? Что такое? Вот евангелист Иоанн говорит, что Иуда знал место, где по ночам в этом уединенном месте собираются ученики Христа со Христом помолиться, потому что Христос часто очень молился ночью с избранными учениками. Противникам Христа было очень важно схватить его в безлюдном месте, не на глазах у народа, потому что люди колебались, не все поддерживали первосвященников. Вы знаете, что когда Христос в вербное воскресенье въезжал в Иерусалим, очень много людей приветствовали его криками «Осанна!», они видели в нем Мессию. И вот этим людям, жившим в глубокой древности, не испорченным ни цивилизацией, ни образованием, как это у нас бывает, ими очень легко было управлять. Им нужно было показать Христа униженным. И вот среди этих горожан почиталась сила, власть и знатность. И они очень легко бы отказались от Христа, кричали бы не «Осанна», а «Распни его», увидев не Мессию, не царя, не чудотворца, а слабака, а просто немощного, нищего странника, к тому же еще и изуродованного. И вот Иуда первосвященникам предоставил эту возможность. Написано очень много книг, и богословских, и просто литературных трудов, художественных произведений. Сняты книги, романы, сняты фильмы, есть романы, пьесы очень интересные, которые пытаются исследовать мотив, почему Иуда предал Христа. Даже в текстах церковных мы с вами читаем целые реестры проклятий в адрес Иуды. Он часто изображается на иконе страшного суда в самом углу, на руках у сатаны, вместе с этим вот мешочком сребреников, 30 сребреников, ради которых он предал Христа. Но, друзья мои, мы не знаем, во-первых, всего. Мы не знаем настоящих мотивов этого человека. Мы не знаем, почему он все-таки это сделал. Но мы знаем, что он раскаялся. Хоть и раскаяние свое он явил таким греховным образом, повесившись, покончившись самоубийством. Но, друзья мои, а кто не предал Христа? Ближайшие апостолы разбежались. Апостол Петр трижды отрекся от него. Никого не было со Христом, кроме бедных, слабых женщин. И перед тем, как осуждать этого человека, которого и Христос не осуждал все-таки, и всякий раз обращался к нему по имени, как к брату, как к другу, как ученику, призывая его к покаянию, мы должны с вами помнить, что мы, распинатели Христа, грешащие всякий раз и распинающие Христа своими грехами, тоже причастны этому предательству. Но Господь нас всех приемлет. Ведь Он молился на кресте и за нас с вами тоже, когда говорил: «Господи, прости им, не ведают бы, что творят».